гаворыць радыё свабода. У Менску 7 гадзіна у праскі студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў заканадаўцаў прыкласці ўсе намаганні для захавання духу нацыянальнага адзінства, які ахапіў усю краіну пасля смерці лідара Аль-Кайды Усамы бін Лядэна. На сустрэчы з лідарамі кангрэсу ў Белым доме Абама заявіў, што цяпер у амерыканскім грамадстве з'явілася пачуццё еднасці, якое было пасля тэрактаў 11 верасня 2001 году. Китай лічыць смерць лідара Аль-Кайды Усамы бін Лядэна важнай падзеяй і станоўчым развіццём міжнароднай барацьбы з тэрарызмам. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў КНР заявіла, што Китай таксама з'яўляецца ахвярай тэрарызму. Паводле яе словаў, баевікоў, якія дзейнічаюць у сіньцзянскім рэгіёне краіны, падтрымліваюць замежныя экстрэмісты. Знішчэнне тэрарыста номер адзін віталі кіраўнікі многіх краінаў свету. Рада бяспекі ААН вітала паведамленне пра смерць Усамы бін Лядэна. У панядзелак увечары на адмысловай сесіі Рады бяспекі узгадалі пра пачварныя тэракты, арганізаваныя Аль-Кайдай па ўсім свеце і заявілі, што забойства невінаватых людзей не можа быць апраўданне. Рада бяспекі прыняла заяву з заклікам да ўсіх краінаў узмацніць барацьбу з усесветным тэрарызмам. У заяве падкрэсліваецца, што тэрарызм нельга звязаць з якой-небудзь рэлігіяй, нацыі, цывілізацыі ці групы людзей. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі ў панядзелак пачалі новы наступ на пазіцыі паўстанцаў каля гораду Місурата. Паведамляецца, што як найменей 6 чалавек забіты і дзясяткі паранены. Сам Муамар Кадафі не з'явіўся на пахаванні свайго малодшага сына Саіфа аль-Араба Кадафі і трох унукаў, якія загінулі ў выніку авіаўдару НАТО 1 траўня. Замест лідара Джамахіры на жалобнай цырымоніі Саіф аль-Іслам Кадафі. У Швейцарыі выяўленыя болей як 400 мільёнаў даляраў на рахунках, звязаных з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі. Пра гэта заявіў, дадаў, што выяўленыя таксама рахункі, якія належалі былому прэзідэнту Егіпту Хосні Мубараку і зрынутаму ў студзені прэзідэнту Тунісу Бен Алі. Новыя ўлады Егіпту і Тунісу звярнуліся да ўраду Швейцарыі з просьбай вярнуць грошы з рахункаў, звязаных са зрынутымі дыктатарамі. Вядуцца перамовы. У Сырыі 10 чалавек былі забіты і яшчэ 499 арыштаваны ў часе нядзельна рэйду спецыяльных службаў у горадзе Дэра на поўдні краіны. Пра гэта заявіў панядзелак прадстаўнік сырыйскага войска. Паводле звестак відавочцаў былі арыштаваныя мужчыны ад 15 да 40 гадоў. У сталіцы Мальдыўскай рэспублікі Малі мінулай начы адбыліся сутыкненні паміж антыўрадавымі дэманстрантамі і прыхільнікамі кіроўнага рэжыму. Паліцыя выкарыстала слізатечны газ, тысячы людзей выйшлі на вуліцы сталіцы Мальдываў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Махамада Нашыда. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз я прапаную вам паслухаць паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць бін Лядэна прынясе палёгку свету. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства на палітвязнем Аляксандрам Атрошчанкавым. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Навіна пра ліквідацыю ў Пакістане Усамы бін Лядэна, тэрарыста нумар адзін, выклікала ў свеце бурную рэакцыю. Заходнія палітыкі назвалі смерць бін Лядэна трыумфам Вашынгтону, некаторыя схільныя разглядаць яе як пачатак канца тэрарызму. У той жа час у ісламскім свеце гучаць абвінавачанні на адрас ЗША ў тым, што яны працягваюць праліваць кроў мусульманаў. Да прыкладу, пакістанскі рух Талібан заявіў, што пасля забойства бін Лядэна мішэнямі ісламістаў стануць прадстаўнікі ўладаў Пакістану і ЗША. Президент США звернувся до всесвітньої супольності з повідомленням про гибель лідера Аль-Каїди, а так само поділився некоторими подробязностями того, як рихтувалася і проводилася операція по захопу Бін Лядена. Розказує Юрій Дракохруст.
Президент США Барак Обама об'ясніл, що засновальник і лідер міжнародної терористичної організації Аль-Каїда Усама Бін Ладен був забитий силами США на території Пакистану.
Смерть Бен Ладена стала самим значним досягненням на сьогоднішній день у намаганнях нашої країни, щоб перемогти Аль-Каїду. Однак його смерть не означає кінець наших намаганнів. Нема сумніву, що Аль-Каїда буде протягувати атаки супроти нас. Ми повинні і ми будемо проявляти пильність дома і за межой.
Бен Ладен був обвинувачений у дотичності до великої кількості терористичних нападів. У тим ліку до терористичної атаки на Вашингтон і Нью-Йорк 11 вересня 2001 року, у виніку якої загинуло каля 3000 чоловік. Після об'яви об смерті Бен Ладена тисячі людей зібралися у Нью-Йорку на місце Сусвітнього гандльового центру і на Таймс-сквер. В Вашингтоні люди зібралися ля Білого дому, вони розмахували стягами, виказуючи велику радість. Президент Обама сказав, що він був поінформований у жнівні минулого року про можливе знаходження лідера Аль-Каїди. Першопочатковою метою було захопити Бен Ладена живим. Але у виніку вчорашньої перестрілки у городі Аббатат, у 50 кілометрах на північ від Ісламабада, сусвітний терорист номер один був забитий. Під час операції розбився американський гелікоптер, однак, поводле президента Обами, ніхто з американських службовців не потерпів. І, як повідомляється, лідер Аль-Каїди похований у морі. Його тіло було поховане поводле ісламської традиції. Міжнародна супольність вітала ліквідацію Бен Ладена. Прем'єр-міністр Великобританії Джеймс Кемерон заявив:
«Перш за все, ми повинні думати про ахвяри гэтага атрутнага екстремізму, за які гэты чалавек нясе адказнасць. Вядома, ніхто не може вернуць сем'ям іх сваякоў, якія загінулі ад тэрору, але яны ведаюць, што чалавека, які быў адказны за тыя жудасныя атакі, больш няма».
Президент Франції Ніколя Саркозі відзначив упартий Злучених Штатів у пошуку Бен Ладена і назвав його смерть головною подією у сусвітній боротьбі з міжнародним тероризмом. Президент Турції Абдулла Гюль сказав, що смерть Бен Ладена повинна послужити попередженням для інших терористів і лідерів терористичних організацій. Москва вітала смерть лідера Аль-Каїди як великий поспіх, додавши, що вона готова активізувати своє співпрацівництво з Вашингтоном у боротьбі з терором. Былий президент США Джордж Буш назвав смерть Бен Ладена перемогою Америки. І він підкреслив, що боротьба з тероризмом протягується, але сьогодні Америка послала ясне повідомлення. Незалежно від того, скільки часу спотребиться, справедливість буде усталявана.
Розказував Юрій Дракохруст. А відкази білоруських політиків і політологів на питання свободи чи стане після забойства керівника Аль-Каїди спокійній на світі, записав наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Старшиня Верховного Совету Беларуси 12-го скликання Мячеслав Гриб меркує.
Тут тяжко сказати однозначно. Може, крихусь спокійніше стане, тому що він був головний у цій огидній справі. Але на великий жаль, як мені здається, він не один. Може, помстить за його почнуть. Його соплечники. Це я так само не виключаю. Я б хотів, щоб було тише. Я думаю, що всі нормальні люди хотіли б, щоб було тише. Але ж терористи є терористи. Это ж нікому не секрет, що він не один же був, це ціла організація. Керівника забили, залишилися його поплечники. Як вони будуть себе поводити, тяжко сказати.
Мячеслав Гриб віддає належне Злученим Штатам Америки, які хоч і через 10 років, але досягнули своєї мети.
Коли поставили мету, вони її досягають. Це похвально, треба сказати, що вони нікому нічого так не спускають і нічого не забуваються. Нормальна з'ява, але ці вирішить у боротьбі з тероризмом забойство керівника одної з організацій. Я сумніваюся.
Анатолій Лябецько, старшиня об'єднаної громадянської партії, звертає увагу на те, що Усама Бен Ладен – незвичайний терорист.
Це інакова фігура, це символ тероризму. І тому натурально, що це стяг усіх терористів у світі. І то, що його сорвали, зняли, натурально, що це повпливає. Правда, треба чекати ніяких короткочасових успішок, як реакції на смерть, як ніякої помсти. Але у будь-якому випадку зараз тероризм на ніякий час залишився без свого стяга, без свого символа. І психологічно, і політично це мощно ясная перемога, и натурально, что это будет ослаблением для терроризма.
Сергей Костян, старшиня Белорусско-Славянского комитета, былый депутат Палаты представников, разважая.
Справа не у Бен Ладене, а у тем, якая створилася после развалу Советского Союза и социалистической системы, яким створилася и зробилася межсупольництво, межсупольное громадство. Причем тут Бен Ладен, коли Захад организовал войну супроть Ливии? Причем тут Ладен? Коли вот гэтые так называемые народные або антинародные революции, якія проходять у Йемене, у Египте, в Тунисе. Гэта ж не связано ніяк с Бен Ладеном. Поэтому я лічу, что коли гэтай саправду забили Бен Ладена, то тишей от гэтага не будет. Бо треба переглядать у целом усё становишь у международном супольнице. Только после этого можно сподеваться, что будет некий супокой.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич тешится ликвидацией террориста номер один.
Я бы думал, что американцы продемонстрировали то, что они, то, что они умеют. Вот до этого часу там не вельми это все было ловко. Але там обозление, это ж система. И одна особа, я думаю, что она вельми мало что вырашить. Але я тешусь, потому что то, что он учинил, это жудостно.
Политолог Андрей Федоров меркуя.
Широ кажучи, я не упэўнений, что ситуация в свете істотно изменится. Я боюсь, что эта особа поспела подрыхтовать. Выховать отповедные кадры. У некой ступени на первый час можно и сутишиться, але, на жаль, головное это то, что есть такие люди, для яких эта идея, якая пановала у Бен Ладена, так само будет пановать, и они будут протягивать явную справу.
Политолог Андрей Федоров. Як зменится активность международного терроризма после забойства Усамы Бен Ладена? Такое питание мы задали наведникам нашего сайта. Отказы размерковались наступным чином. Активность международного терроризма зменшится, меркуя каля 20% наведников. То, что она повеличится, лечит каля 24%. И то, что она нияк не зменится, лечит 56%. Вы так само можете выказаться на нашем сайте.
Сустренимся в интернете.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Такое ж пытанне, як і наведнікам сайту, мы задалі жыхарам Магілёву. Такім чынам, як вы лічыце, пасля знішчэння Усамы Бен Ладена ці зменшыцца ў свеце тэрарызму? Адказы жыхары Магілёву.
Лишь бы не более того существующего на сегодняшний день. Не все решают личности. Существующая обстановка обычно выращивает любого человека. Наступает какой-то новый цивилизационный перелом. Что-то такое должно происходить обычно, так и бывает.
Конечно нет. Это ж Бен Ладен из нас, знаете, откуда он появился, кто его создавал. В холодные времена он появился. Он был человек, который нес, ну, ненависть, что ли. Найдется другой.
Как было, так и будет. Мир так устроен. Один человек, в принципе, в мире ничего не решает. Решают деньги и решает идея.
Мусульманская община после этого больше будет противник. Да, все-таки это их лидер был, их экстремистской части. Какая-то месть последует. Мне некоторое время нужно держать чуть повостро. Мир без Усамы Бен Ладена привыкнет жить.
Да нет, один человек весь мир за соли запугал. Не он командовал, просто надо было свалить на одного. Что было, то и будет.
Я не так сильно верю в то, что его действительно уничтожили, убили. Во-вторых, все равно будут находиться люди, которые смогут занять его место. Слишком много, я думаю, недовольных, обиженных, может быть, оскорбленных нынешним положением в мире.
Смерть Бен Ладена ничего не решает. Нет Бен Ладена, другой Бен Ладен будет. Под его именем другой встанет человек. Ничего это не решит. Господь дает человеку, в принципе, то, что он желает. Человек желает крови. Он его напоит этой кровью. Если человек желает мира, он даст ему мир.
Вроде бы Бен Ладена давно не слышал уже, года-два. А все по-прежнему еще хуже стало. Так что, я думаю, будет все как обычно. В Ливии есть бардак. Идет. Ну, вся Азия.
Не уменьшится, не увеличится. Я думаю, что и Усама Бен Ладен не особо напрягал вот, в плане света. А американцы хай борются.
Не успокоится. Придет другой человек и будет то же самое. Сколько терактов там в Минске, сколько в России. Люди уходят и приходят новые. Но не каждый человек настроен мирно. Люди все жадные какие-то стали. Каждый человек хочет власти. И так будет продолжаться.
А питание на улицах Могилёву. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Равкевич. Нагадаю, основная подея дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Лядена принесе полегку свету, але выказывают застярогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Американская правооборонная организация Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Беларусь отвели 190-е место со 196. Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что берет шефство над белорусским политвязнем Александром Атрошенковым. 3 травня в Брюсселе отбудется подписание документов по створению парламентской ассамблеи программы Евразвязу «Усходнее партнерство» – Euronest. Праца ассамблеи начнется без представников Беларуси. У Беларуси треба перейти от администрационных до рынковых механизмов набыття жилья. Такую думку выказывают у Палаты представников. Только один из шести жыхароў земли живе в Украине, где сродки массовой информации свободные и незалежные. Такая выснова зробленная у сёлетнім штогадовым докладе организации Freedom House, який был обнародованы сёння у Вашингтоне. У гэтым докладе Беларусь змешана на 190-е место помеж Кубой и Бирмой. Горш, чем у Беларуси, ситуация со свободой слова только еще у пяти краинах, рассказывая Олег Грузделович.
Усяго ў гэтым рэйтынгу свабоды слова за мінулы год 196 краінаў. На 195-м месцы знаходзіцца Туркменістан, а спіс замыкае Паўночная Карэя. Беларусь, паводле прабаронцаў Freedom House, апынулася на 190-м месцы на апошніх прыступках рэйтынгу. Намеснік старшыні няўрадавай журналісцкай арганізацыі БАШ, Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец, заўважае, што гэтая ацэнка была зробленая без уліку апошніх падзей на медыярынку Беларусі. У прыватнасці, наступу на самыя буйныя незалежныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву». Іх прапануе зачыніць Міністэрства інфармацыі на падставе прэтэнзій адносна асвятлення недаўняга тэракту ў менскім метро. Калі гэта ўладам удасца, рэйтынг свабоды слова ў Беларусі будзе падарваны канчаткова, мяркуе назіральнік. Магчыма, пад прэсінг уладаў падпадаюць выключна выданні нацыянальнага маштабу. Паводле Андрэя Бастунца, на абласным і раённым узроўнях сітуацыя са свабодай слова летась была не лепшай.
Самы красамоўны такі паказчык на выставу СМІ ў Беларусі, якая пачнецца 4-го ўжо траўня, дык на яе не дазволілі выставіць стэнд Асацыяцыі рэгіянальных выдаўцоў. За мінулы год мы фактычна згубілі две рэгіянальныя газеты. Гэта «Бабруйскі кур'ер», які па фінансавых прычынах перастаў выходзіць, і «Івацевічская газета для вас». Выдавец не вытрымаў пастаяннай напружанасці ў гэтым бізнесе. З тых выданняў, якія былі выбрашаны ў свой час з сістэмаў распаўсюду, БАШ недавно праводзіў яшчэ раз сверку, усе выданні не вырашылі гэтых праблемаў. І калі мы называем зараз меншую лічбу, чым раней, і колькі выданняў маюць гэтыя праблемы, гэта звязана толькі з тым, што, ось, як я ўжо сказаў, некаторыя газеты закрываюцца. А так праблема застаецца не вырашанай.
Паводле Андрэя Бастунца, незалежныя выданні ў Беларусі не ў стане нармальна развівацца не толькі з-за адміністрацыйнага ціску, але з-за эканамічнай дыскрымінацыі. Ім адмаўляюць у распаўсюдзе праз сістэму распаўсюду, якую манапалізавала дзяржава. Адмаўляюць у паслугах дзяржаўныя друкарні, а дзяржаўным прадпрыемствам негалосна загадана не размяшчаць рэкламу ў недзяржаўных выданнях. Але Збялясткі з праваабарончага цэнтру «Вясна» азначае невыпадковасць зніжэння рэйтынгу свабоды слова ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, гэтае зніжэнне адбылося ў звязку з агульным пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
Натуральна, што вось гэты наступ на друк гэта толькі частка агульнага такога паходу Лукашэнкі і ягонай каманды на дэмакратычныя свабоды ў Беларусі. Гэта моцна праявілася пасля 19 снежня. Вось мы зараз бачылі, колькі было адмоваў у правядзенні пікетаў, мітынгаў, прысвечаных Чарнобылю. Нават да гэта даходзіць, што такія драматычныя всеагульныя даты улады спрабуюць як бы забараніць, вось баючыся грамадзянскай актыўнасці. Мне падаецца, што падчас от выбараў, асабліва тое, што адбылося і адбываецца зараз у Паўночнай Афрыцы, на Бліжнім Сходзе, у арабскіх краінах, гэта вельмі моцна напалохала беларускія ўлады, і яны взялі курс на абмежаванне грамадзянскіх правоў і свабодаў. У нас дзясяткі палітычных вязняў з'явіліся, і ўвогуле такое адчуванне, што ўлады проста ігнаруюць усе цывілізаваныя нормы паводзінаў, уціскаюць от усе свабоды, якія датычныя ўсіх беларускіх грамадзянаў, ну, паглядзім, мне здаецца, це бесперспектыўна.
Алесь Беляцкий з правоабарончага центру «Вясна». Доклад Freedom House класифікує ситуацію сродкаў масавай інфармацыі ў 68 краінах свету як свабодную, ў 65 як часткова свабодную і ў 63 як несвабодную. Найбольшай свабодай слова паводле Freedom House цешацца людзі ў Фінляндыі, Нарвегіі, Швецыі, Бельгіі, Ісляндыі і Люксембургу. Як рэпрэсіўныя рэжымы змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце? Гэтай тэме прысвечаная справаздача камітэту абароны журналістаў, якая была абнародаваная сёння напярэдадні сусветнага дня свабоды друку. Кіраўнік праекту Дэні О'Брайен падкрэслівае, што найбольш упарта са свабодай слова ў інтэрнэце змагаюцца тыя ўлады, якія дэманструюць такую ж упартасць у змаганні са свабодай традыцыйных медыяў. У ліку краін, якія падаўляюць свабоду слова ў інтэрнэце, Дэні О'Брайен называе Кітай, Бірму, Расію, Беларусь і Казахстан. Вы слухаеце Радыё Свабода. І пасля абвесткі нагадаем аб працэсах палітвязняў.
Чым можна патлумачыць грубую лаянку Александра Лукашэнкі на адрас старшыні Еўракамісіі прэзідэнта Украіны? Якія міжнародныя наступствы будзе мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва»? Наколькі цяжкія умовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў? Над гэтымі тэмамі ў прэсскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар.
Слухайце эту перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пасля выходных працягнуцца незавершаныя і распачнуцца новыя судовыя працэсы па справе нібыта масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў. 5 траўня ў ліку іншых абвінавачаных будуць судзіць былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. Падтрымаць паэта і палітыка прыедзе са Смаргоні ягоны брат Іван, якога сёння наведаў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Іван Пракопавіч Някляеў на пенсіі. Апошнія гады жыве ў бацькоўскай хаце, што на вуліцы Багужэвіча ў Смаргоні. Жонка Святлана вырошчваюць козачак і пернатую жыўнасць. Сюды часцяком наведаўся з Менска брат Уладзімір. Разам яны любілі пасядзець пад развесістай яблыняй. Цяпер паэт Някляеў сядзіць пад вартай. І колькі яшчэ будзе доўжыцца словамі спадара Івана гэты тэатр абсурду, сказаць складана.
Стаўленне змянілася даўно. Пасля таго, як яму прыйшлося пакінуць дзяржаву, паехаць у Польшу, потом в Фінляндію, як только узнавалі, што я родной брат, практычна са мной контракт прыжываўся. Паследніх 2 года вот, да пенсіі я уже не работал, потому что бесполезно идти только дворником. Хотя я инженер высшей квалификации. Никакой разницы нет, или это Смаргонь, или Минск. Система, она работает стабильно, четко.
Еще за советским часом Иван Някляев працевал у Центральном аппарате Державного комитета сельгастехники, начальником цеху на заводе роботов, военном предприемстве сродков комплексной автоматизации. Але при конце 90-х довелось отчуть выдатки небеспечного свояцтва. Нежаданне трываць такое перадузятае стаўленне ўрэшце і прывяло да вытокаў на радзіму. Цяпер, як асоба зацікаўленая, Іван Някляеў пільна сочыць за палітычнымі працэсамі і не разумее, як служыцелі Фэміды надалей збіраюцца жыць з такой калекцыяй замоўленых выракаў.
Гэта суд. Я смотрю вот сейчас Санникова. Свидетель ходил вот по площади, фотографировал, там чистая площадь. Да я знаю, что брали только термоса, потому что хотели их до утра стоять. Вот что говорили взять с собой, допустим, если кто идет на площадь. А то понабирали каких-то вил, кто-то с топором шел. Ну это ж вот надо ж сумасшедшему быть, даже такое придумать. Не, документы не взяли. Где вы не пришли, этому надо проверять. Да а что проверять? Вы же сами знаете, что проверять не надо. Все состряпано нитками гнилыми. Все равно будут копаться.
На перакананне Івана Някляева суд над братам і актывістамі ягонай каманды мусіць стаць паказальным удвайне, паколькі на той момант яшчэ дзейнага кандыдата ў прэзідэнты неўтралізавалі літаральна на паўдарозе да пачатку запланаванага мітынгу ды падзеяў на плошчы. І калі крымінальную справу супраць палітычных актывістаў улады маюцца давесці да лагічнай развязкі, то бок з рэальнымі тэрмінамі зняволення, то факты жорсткага абыходжання з апанентамі рэжыму спускаюцца на тармазах. Іван Някляеў у гэтым звязку нагадвае, прыкладам лёс пададзенай у праваахоўныя органы заявы аб збіцці Уладзіміра Някляева невядомы дагэтуль.
Как это нельзя выяснить, кто избивал? Ведь там же не один человек, там же была группа спецназовцев, которые совершили это преступление. Что там было бить, боже мой? Он сам чуть ходил уже. У него одна нога травмирована с детства, с юных лет. Он всю жизнь так прихрамывал, у него мениск был треснутый, коленка, чашечка, крыпал, будем так говорить, хоть и молодой. А тут взяли еще 65 лет дубиной по голове.
Падзеі 19 снежня бумерангам вярнуліся да сям'і Някляевых. Спадарыня Святлана, жонка Івана Пракоповича, якая пасля заканчэння кансерваторыі ўсё жыццё адпрацавала харавым дырыжорам у Менскай музычнай вучэльні імя Глінкі, цяпер мае магчымасць ацаніць ступень свабоды некалькі іншай сацыяльнай групы беларускага насельніцтва.
После того, как с Володей так случилось, соседи боялись здороваться. Я выхожу, там хотела сфотка. Они шарахаются, они боятся. Это люди, которые всю жизнь здесь прожили и знают. Ну, это же страшно. Чего тебе бояться? Основная часть нашего народа, пусть это грубо, резко, но это быдло. Но этим сделало нас государство. Необразованным быдлом. Ведь стадом таким легче управлять. Как он говорил, им чарку и шкварку, и больше ничего не надо. У них никаких потребностей больше нет. Но теперь уже не видят их дети. Да он никогда не поднимется. Вернее, нет, он поднимется, но после того, как многое изменится.
После того, как Владимиру Некляеву переквалификовали обвинувачение за организацией массовых беспорядков на организацию деяний, которые грубо порушают громадский порядок, лидеру компании «Говори правду» погрожает не 15 годов зняволення, а только 3.
Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что бере шефство над политзняволеным Александром Атрошенковым. Ранее еще двое депутатов заявили про шефство над Дмитрием Бондаренком и Андреем Санниковым. Кампанию шефства над политвязнями инициировала правооборонная организация «Либереко». Тема «Режим и ягоные оппоненты» заусёды присутнейшая и у звонках на свободу.
Вот наш президент поехал в Туркменистан, я это одобряю. И он поехал для того, чтобы набыть добрую работу для наших людей, чтобы мы могли заработать добрые заработки. А Туркменистан – это богатая держава, она богата и нафтой, и газом. И это вельми добро, что он, бо он клопотится об нашей державе. Ну, а что дотычется до наших оппонентов, наших этих, там, Дашкевича, там, этого Статке, там этого еще как его, ну одним словом наших этих проводеров, им говорили, их предупредили, не идите на площадь, бо будет дрянно вам, это антидержавно, супроть закона, и они не послухали.
Не той справой займаемся. Судить людей, которые должны працовать, а они сидят за кратами и зараз судят по полной программе и довольно сурово. Ну, всем зрозуміло, что вины у них, как той кот наплакал. Ну, хочет доказать, что они шли, как сбивать милициантов, а не наоборот. Ну, кто этому поверит? Ну, несерьезно, это обвинувачение. Это с щитами и с дубинками, а это с вудочками.
Леди Зинаида Бондаренко, мы гонаримся вами, слинной белорусской, интеллигенткой, мудрой женщиной. Удячны за лист, у яким так мудро, переконавча вы промовили не только як до президента, але як до нашего громадянина, батьки детей, до человека, отказного за життё и гонор кожного из нас.
Только что прослухала передачу «Звоночки». Один там мужчина, выступая на оппозицию. У всем виновата оппозиция. Який неразумный человек. Як это может быть у всем виновата оппозиция, коли в Беларуси так дрянно? Коли они все сидят по тюрьмах. И они не могут нигде слова сказать. За каждое слово карают их. И они боятся, что их посадят, утекают за границу. Что ж они могут доброго сделать в нашей стране?
Я часто задавала себе вопрос, как много надо дать представителям властной, судебной и карательной системы, чтобы они нагло и открыто попирали даже очевидные и прописанные законом права простых граждан. Ответ я услышала от простой женщины. Они знают, что на всех их никаких тюрем не хватит, какой бы справедливой ни была следующая власть в Беларуси. К величайшему сожалению, люди в целом существа слабые духом и легко находят оправдание, чтобы продать свою совесть или прикинуться дураками.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. И еще одно опытание свободы. Кто виноват у тем, что у Беларуси узник финансовый кризис? Вот какие отказы мы почули на улицах Ивацевичев.
Нечем закупить товар. Весь товар живет в валюте. С Польши, с России и так далее и тому подобное. Доллару не купишь. Там наши рубли никому не нужны. Правильно? То все любой же знает. Наверное, кредиты перестали нам давать. Нет кредитов, нет доллара. Значит, банки исчезли. Не могли они вывести всю валюту на эти автомобили. Это нереально, да. Отмазка просто. Пришел в магазин, строил материалы. И мужик говорит сейчас. Вот, мне полный мешок белорусских денег. Что мне, сжечь их, что ли? И что я за них куплю? Вот что все, что стало, взял. Ну, еще через недельку, говорит, и это разберут. И дальше что мне говорит это самое? Магазин, конечно, закрывали. Все, меня нету, это самое. Товарооборот. Все. Я не могу ничего купить.
Я думаю, это непростые люди в этом виноваты. Кто сверху?
Не знаю, скорее всего, может. Самые люди виноваты. Может, власть виновата. Причина? Я думаю, что вывоз валюты за границу в связи с этим подорожанием таможенными пошлинами на машины. Вся валюта уходит за кордон. У нас в республике не хватает валюты, поэтому нету валюты. Я не знаю, почему наши власти не выкидывают валюту.
Говорят, что машины, это скупка машин, да, все доллары вынесли. Не знаю. Я не знаю.
Нормально все.
У нас его нет.
Знаете, даже не знаю.
Это наши банковские какие-то руководители, скорее всего. За нас какой-то, наверное, политикой.
Не хочем отвечать на такие вопросы.
Это вы задаете очень-очень глобальный вопрос.
Одним словом не ответишь.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять.
На питание, кто виноват у тем, что у Беларуси возник финансовый кризис, отказывали жихары Ивацевичу. Вы на хвалях Радио Свободы. Еще раз нагадаю основные подеи дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Ладена принесе полегку свету, але выказывают застарогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Депутат немецкого Бундестага Кристофер Швессер заявил, что бере шефство на политвязнем Александром Атрошенковым.
В эфире программа «Свобода у турмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Как каже официальная белорусская статистика, на упрости ускосно с турмой связаны каждый сёмый жихар краины. Покарание отбывал або сам человек, або его свояки. Такий рекордный узровень яскраво иллюструет великие черги, которые щодня можно бачить для следших изоляторов краины. Сярод темаў нашай сённяшняй праграмы, ці вырашае турмы праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам, а пытання на берасцейскіх вуліцах. Маім пакаленням перапоўненыя турмы, агляд лістоў з няволі. Беларускія астрогі, гісторыя і сучаснасць. Як не захварэць у няволі, сваімі рэцэптамі дзеліцца палітвязень. А адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная совець». Нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Наша передача немагчымая без вашего удзелу, и нам цікава читать кожны ваш допіс. Например, про звычайный день, прожитый у калёні ці СІЗА. Вось так описывая его зняволенный першаход Александр.
Подъем о 6-й. Сняданак 6.45, гарбата ды каша. Шыхтавання 7.00. Зняволеных групуюць па атрадах і пералічаюць. Пасля шыхтавання тыя, што працуюць, адпраўляюцца на працу. Большасць працы не мае і ідзе ў пакоі дасыпаць. Абед аб 11.45. Бескаляровы суп, які можна ажывіць сушаным перцам. На другое каша з намёкам на мяса. Вялікі кавалак хлеба і слабенькая салодкая гарбата. Шыхтаванне а 12-й. Нас ізноў пералічаюць, і мы разыходзімся, хто на працу, хто ў пакоі, да тэлевізара ці да іншых нехітрых радасцяў. Шыхтаванне а 17-й. Нас пералічаюць найбольш старанна, выклікаюць па прозвішчах. Вячэра а 17.15 або адразу пасля праверкі. Гарбата ды каша. Апошняе шыхтаванне ў 20. Да гэтага часу абавязаны вярнуцца ўсе, у тым ліку тыя, што працуюць за межамі папраўчага цэнтру. Адбой а 22. Ахоўнікі ходзяць па пакоях, гасяць святло і пералічаюць зняволеных. Праверка а 3 ночы. Уначы менты ціхенька праходзяць у пакой і чарговы раз пералічаюць зняволеных. У распарадку дня запісаны бесперабойны сон. А 6-й усё паўтараецца зноў.
А вось таксама апісанне аднаго дня ў няволі, аўтар адзін з арыштантаў валадаркі.
На суседнім ложку з'явіліся вошы. Новы сядзелец, ахайны хлопец, падхапіў іх, мяркуючы з усяго ў сягніку. Увесь пакой нервова чухаецца і разглядае швы ў сябе на вопратцы. Нічога падазронага пакуль што не знайшлі, але ўсіх ужо захліснула хваля параноі. Санітарныя ўмовы тут не лепшыя, так што вошы могуць распаўсюдзіцца вокамгненна. У кране толькі ледзяная вада, душ з гарачай раз на тыдзень. У маіх рэчах ніякай жыўнасці таксама не аказалася, але сітуацыя можа змяніцца ў любы момант.
Пра тое, што валадарка з'яўляецца рассаднікам падобнай жыўнасці, сведчаць іншыя арыштанты гэтага СІЗА. Ці было такое заўсёды, пытаюся ў колішняга начальніка валадаркі Алега Алкаева, які працаваў у гэтай установе ў 1990-е гады, а цяпер жыве ў эміграцыі ў Нямеччыне.
Ну, пра ўсё я вам скажу, што гэта рэдчайшы случай быў вообще. Я в своей жизни видел всего два случая. Это было конец 90-х годов. Вот. Причем приходили именно со свободы завшивленные люди. Это было две женщины. Сами женщины в камере заставили постричься. Ну и, понятно, дезинфекцию провели. Это было два случая. Это была редкость. Тараканы были, не спорю. Вот. Клопов я не видел. Это, может быть, где-то и были. Насчет шеи это что-то новое.
У эфіры «Свабода» у турмах, у студыі Алена Струва. Вяртаемся да агляду ліставанняў, якія прыйшлі ў нашу праграму. Маім пакаленнем перапоўненыя турмы, піша 36-гадовы Ігар. Ён адбывае пакаранне ў другі раз. Ліст Ігара падаўся нам цікавым, і мы вырашылі працытаваць яго цалкам.
Маім пакаленнем перапоўненыя турмы. Якое яно? Маё пакаленне так званых злачынцаў. Вакол мяне людзі з рознымі крымінальнымі артыкуламі, крадзяжы, рабаванні, махлярства, наркотыкі. Не скажу, што гэтыя людзі нічога не ўчынілі. Інакш мяне папракнуць юрысты. У кожнага свая трагедыя і пазіцыя ў адносінах да таго, што здарылася з ім. Я быў тут 10 гадоў таму. Усё было інакш. У мяне на тумбацы не стаяў, як цяпер, бел-чырвона-белы нацыянальны сімбаль. Я не пісаў тады на сценах «Жыве Беларусь». Тады, 10 гадоў назад, ніхто не цікавіўся навінамі ў краіне, дзелячы іх на праўдзівыя, апублікаваныя ў народнай волі і тагачаснай БДГ і сумнеўныя, перададзеныя па БТ. Тады тут гэта было важна для адзінак. Сёння наадварот. Чаму ўсё так змянілася? Гэта іншыя злачынцы? Разабраўшыся ў сабе, думаю, я разумею і іх. Грамадзянская сталасць прыходзіць да кожнага па-рознаму. У адных гэта пачуццё, выхаванае бацькамі ці настаўнікамі, іншыя пражывуць жыццё, так і не здабыўшы гэтага. Просты прыклад. Мая мама. Выдатная, велікадушная жанчына, умоўна азначаная статусам грамадзяніна. У адведзенай ёй дзяржавою СССР, а затым Беларусью ролі, яна пражывае жыццё. Яе нельга асуджаць за гэта. Цэлае пакаленне нашых бацькоў з трымценнем глядзела на партрэты правадыроў, галасавала на чарговых выбарах за таго, на каго паказвае партыя. Я па-здароваму замілоўваюся ёю, калі яна, прыйшоўшы на спатканне да мяне ў турму на Валадарскага, на маё пытанне, за каго будзеш галасаваць, адказвае. Вядома, за Лукашэнку. І хітра, прыкрыўшы рукою трубку сувязі, пра шкло падае мне сігналы, што не за яго, паказваючы галавою ў бок ахоўніка, які можа падслухаць яе, і ў яе могуць узнікнуць праз гэта непрыемнасці на працы. З 19 снежня 2010 году я не прыбіраю з тумбачкі маленькага бел-чырвона-белага сцяга. Гэта мая асабістая акцыя, пазіцыя. Тут разам са мною жыве Беларусь. Тут я адкрыта гэта кажу. Тыя, хто мяне ахоўваюць, бачаць гэта і ведаюць. Дзе болей волі, па які бок плоту? Там ёсць што губляць? Так, мінімум працу, максімум свабоду, часам жыццё. Суддзя Віктар Уладзімірович Казак, дзякуй вам. Вы расплюшчылі мне вочы. Я выразна і з усёй адказнасцю усведамляю, калі ставіцца абыякава і баязліва, як нашыя бацькі, да свайго права, то і нашыя дзеці будуць так жыць. Яны будуць пазбаўленыя волі за сваё іншадумства па надуманых крымінальных злачынстваў.
Піша 36-гадовы Ігар. Паважаныя слухачы, наша перадача немагчымая без вашага ўдзелу. Нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правёў наш корэспандэнт.
Там нет условий таких, чтобы человека сделать человеком.
Да, скорее всего, да. Вот снижается мера наказания до условного, там, до ограничения какой-то свободы. Вот это в первую очередь, потому что, как читаешь, наши тюрьмы самые переполненные. Наверное, и уровень процент, который находится в заключении, это очень высокий от численности. Я просто по примеру даже своих родственников, что незначительное какое-то, ну это преступление считается, но не настолько, чтобы это был усиленный режим и тюрьма. Нужно ограничение свободы, передвижение.
Да не меняются люди там. Да сам человек должен меняться. Она сильно там ничего не получится.
Я не знаю, кажется, меньше не становится. Уже насильников. Убийц там, еще каких-нибудь таких.
Я думаю, так есть. Если человек заслужил это, в смысле, что вот что-то там сделал такое нехорошее, в смысле, там, или убил, или что такое, то, конечно, такого человека надо как-то наказывать. Ну, я не знаю, не штрафом, наверное, тюрьмой или как. Больше как-то боялся. А если штрафом, так это, может быть, разные бывают такие денежные, то им это ни почем. Это взял, заплатил и дальше пошел гулять.
Нужно какие-то другие меры того, чтобы предупредить эту преступность. Ну, может быть, профилактика, больше милиционеров. Милиционеры должны работать с жителями, особенно это участковые милиционеры.
Смотря за что садят, если какие-нибудь хулиганские поступки, не обязательно тюрьму сажать, может, трудовое воспитание, типа химии.
Ну, должно же как-то преступник бояться какой-то ответственности, правильно?
Альтернативные исправительные работы какие-то на благо государства. Ну, например, я могу привести то, что в Швеции, по-моему, из чего состоят тюрьмы. Люди живут там обычно своей жизнью, ходят на работу. То есть для них какой-то определенный ограниченный такой же мир. Им нельзя, их нельзя отделять от социума, поскольку там они звереют, выходя на волю, они становятся еще более жестокими. То есть создание для них условий такого, как для обычного человека, их социализация, я бы сказала, так должна быть, а не наоборот.
Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правёў наш корэспандэнт.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Усамы бін Лядына прынясе палёгку свету, але выказваюць засцярогу, што яна можа выклікаць помсту ягоных паплечнікаў. Амерыканская праваабарончая арганізацыя Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Беларусь адвялі 190-е месца са 196. Дэпутат нямецкага Бундэстагу Крыстаф Штрэсер заявіў, што бярэ шэфства над беларускім палітвязнем Аляксандрам Атрошчанкавым. 3 траўня ў Брусэлі адбудзецца падпісанне дакументаў па стварэнні парламенцкай асамблеі праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства» – Euronest. Праца асамблеі пачнецца без прадстаўнікоў Беларусі. У Беларусі трэба перайсці ад адміністрацыйных да рынкавых механізмаў набыцця жылля. Такую думку выказваюць у Палаце прадстаўнікоў.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
В
У эфире «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. Это передача нашего радио, адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Теперь у 48 пенитенциарных установах краины утримливается около 47 тысяч человек. Это на 2 тысячи более за колькость белорусов, которые сидели у сталинских лагерах и турмах в 1937-1938 годах. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История. Сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Сегодня рассказ про одного из, так мовить, самых знаных белорусских арештантов. Усясветно ведомый науковец у галине астронавтики, математики, физики, химии Борис Кит у размове с нашей корреспонденткой Татьяной Поклад, кто сгадал свое зняволение при польских уладах у Виленских Лукишках, где он, студент, третьякурсник Виленского университета, сидел разом с былым польским сенатором. Так само про турмы у Новоградку, Глубоким и Вилейце.
На Лукишках можно было жить. Специальные камеры, ну и там дают трохи ещи, не мучаюсь.
Так згадывая лукишскую турму Борис Кит, який провел там несколько тыдней на початку 1930-х годов. Лукишки – частка белорусской истории. На лесах ее вязнил белорусов в межвоенном часе до Другой Сусветной войны можно вывучать белорусское национальное отраджение. У камерах Лукишек сядели многие ведомые белорусские дзеячы. Коли Вильню называют белорусским музеем под открытым небом, то Лукишки можно назвать белорусским музеем за кратами. Побач с Лукишским пляцем уже існуе один музей на месте былой турмы. Это один и подобный музей на обшарах былого СССР. Музей ахвяру геноциду у будинках колишнего российского царского палацу юстиции, где после были НКВД, дефензива, гестапо и КГБ. Там можно побачить карцеры, катавальню, кабинеты, где велися допыты, камеру расстрелов, карцер-бассейн, где катавали ледяной водой. Коли з'явится Лукишский туремный музей, это будет еще один уникальный музей, але зусім іншого кшталту. Як можно мерковать по успоминах и вязням тут жилося зусім иначе? Тут можно будет вывучать, дарэчы, не только белорусскую, але и сусветную историю, культуру и науки. Например, вязнями Лукишек были и экс-премьер Израилю, Нобелевский лауреат Менахем Бегин. Еще ведомые особы, и у них лику белорусский осветник и сусветно ведомый наукоўца, математик, физик, конструктор американской ракетной техники Борис Кит. Я потелефонувала Борису Владимировичу у Франкфурт-на-Майне, где он теперь живет, в Німеччині, и попросила пригадать той туремный досвід у 30-х годах минулого стагодзя. Борис Кит 6 красовика состроил свой 101 день народження, памятая Лукишскую турму, як и памятая все турмы, у яких довелося сядеть по політичних обвинувачениях. Згадки про Лукишскую вязницу почав с поравнання.
Я сидел за польских часов на Лукишках, а при немецких часов я сидел Глубоким. Там не тюрма была, а просто подвал был. Ну, безумовно, вот это режим такие, в те часы мирные, в Польше, был лепший трохи, как в Глубоким, при немцах. А в немцах мы просто помирали там. Найгорше был при немцах, безумовно. Я был арештован, немцы поголовно арештовывали на станции людей, и меня арештовали так само. Сидел целый месяц там, Глубоким. Кинули нас всех в подвал. Зусим не кормили ничего. Люди проходили про окна подвала. Кидали нам бураки. И мы ели эти бураки. Печка маленькая горела. Наибольше надымило нам. Выедало просто в очи. В уши так завелись, что просто струи ходили, посели. Ну, а и наигорше, что почекание людей, яких выводили на расстрел уже. Каждый день нагонять 30 человек. А в ночи 25 расстреляют. Каждый день то же самое. И вот я в таких умовах жил. Чекал на смерть 30 разов. Сейчас этих 30 дзён. Ну вот, коротенько, как при немцах, это военные часы. Когда я сидел в Польше, на Лукишках и на Лагардку, так там это мирные часы были. Ну, безумовно, было не можно поравнать.
У лукішську тюрму у Вільні Борискіт трапив, коли був студентом третього курсу фізико-математичного факультету Вільнського університету.
Мене арештували, це був розгром білоруської товариства школи. Ну і що? Значить, звичайні камери, тюремні, ну і там дають трохи їжі. Не мучаючи вельми. Кожен день виводять на двор прогулятися на 2 години. І там все робили на дворі, спотикалися. Перший день вийшов на двор гулятися разом з в'язнями і споткався з ким? З Василем Рагулей, сенатор польського Сойму.
У вас про тогочасні порядки умови утримання в'язнів у віленських лукішках, арештованих за політику польськими владами, свідчить у спомін Бориса Кіта про його найперші туремні шпацери у Лукішках, коли він, студент-третєкурсник, відбував свій перший день зняволення і зустрівся у туремному дворі з былим послом польського Сойму і сенатором, одним з заснувальників парламентської партії у Західній Білорусі, Білоруський Селянський Союз, Василем Рагулем. Борис Кіт пригадує цю зустрічу у туремному дворі Лукішок.
Я кажу, что ну мне так страшенно сумно одному. Так он что? Значит, подошел до стражника и попросил, чтобы его перевели в мою камеру. И вот я сидел с ним разом. Это было куда легче. Василий Рахуля был под конец был сенатором, а перед этим еще послом. Это не той Борис Рахуля, что при немцах был начальником эскадрона белорусского. Борис Рагуля был племянник Василия Рагуля. А Василий Рагуля гулял великую историческую роль на Беларуси. И он заложил партию «Селянский союз» называется. Ну и вот смахался и керовник этой партии за лепшую долю Беларуси. Ну и в эти часы тогда целый был клуб, белорусский посольский клуб. Тогда в этом клубе был и Рагуля, Василий, а и так само Тарашкевич, Бронислав, старшиня этого клуба. Значит, это чрезвычайная турма в мирные часы. Одним словом, на Лукишках можно было жить.
Так узгадывал лукишскую турму Борис Кіт, который провел там несколько тыдней на початку 1930-х годов. Як вязни спали, як мылися, те пускали до их навидников? Что вязни робили у камерах, як велися допыты, и як аховники обыходзіліся со зняволенными? Як вызваляли с турмы и як реагували у Віленском университете на арешт своего студента? У дальнейших передачах, где прогучит так само и протяг гуторки с Борисом Китом.
У ефірі «Свобода у турмах» у студії Алена Строва. І нарешті, апошня рубрика програми.
І здоров'я.
Переважна більшість тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, скаржаться на істотне погаршення здоров'я. Незнайомі раніше хвороби підкрадаються нечекано. Гэта і сердечно-сосудистые, дыхальные, страўнікавыя, опорно-рухальные проблемы. Подставой для іх ёсць дефіцит паветра і сырасці ў камерах, вымушанае гультайства, психалагічны стан плюс агульная антысанітарыя. Палітвязень Анатоль Лябецька, які правёў некалькі месяцаў у амерыканцы, тым не менш лічыць, что заховать здоровье у вязницы Максима. Наша размова с вызволенным под подписку об невыезде политиком долгий час обрывалась литерально на первой хвилине. Зараз вы почуете гэты запис.
Усе скардзіцца пра хваробы, і там і холадна, і так далі. А вось вы вышлі, не скардзіцеся ў такой вось форме. Гэта, ну, кожна... Давайте. Так.
Па-перше, вельмі важна психалагічны, маральны...
Да, нейтральная тема здоровья.
Ну, может так, да. Это ж не такая уже политизированная тема, как
абсолютно,
я ее не пускаю.
Абсолютно, да.
По-перше, у меня неблагая физическая форма была и до американки. А там было шмат часу, и я сам себе сказал, ти сядеть, сумовать, думать про нечто дренное, ти займаться самим собой и интеллектуально, и физично. Тому у мене було на кожен день таке хатнє завдання, під час виходу на вулицю, незалежно від того, дощ, сніг, сонце, тисячу разів відтиснутися, віджатися,
Тысячу
разов ад гэтага от бетона, і ніякіх не можа быць выключэнняў. Таму вот кожны дзень гэта я рабіў. Яшчэ зранку тысячу практыкаванняў на прэс, это падымаючы і не пускаючы ногі на канапу. І вот так кожны дзень, што можна было зрабіць самому і што залежала ад самого сябе, я гэта рабіў. Я думаю, што пэўную павагу ад тых людзей, ад адміністрацыі я адчуваў, таму што там культ сілы. І калі яны бачаць, што чалавек не здаецца, што ён змагаецца за тое, каб быць у добрай форме, я думаю, што ад некаторых, вот тых, хто з адміністрацыі, я адчуваў такую паблажлівую адносіны да сябе, менавіта вот за дэманстрацыі таго, што у мяне добрая фізічная форма.
Ну, вось каб рабіць тысячу там, так напэўна ж дома трэба рэгулярна рабіць, ну, найменей 100 такіх практыкаванняў. Ці вы даўно не рабілі? Вось прыйшлі туды?
Я калі прыйшоў, для мяне ў першыя дні было проста складана заставіць сябе нешта рабіць, некія практыкаванні. І я зразумеў, што ўсё ж такі вот свабода воля, яна на нас уплывае у нішым і адмоўна. Нам цяжка нешта рабіць, нам цяжка заставіць сябе. А калі ты падаеш вот у некую выключную сітуацыю, то там канцэнтрацыя арганізма, вот завостранасць на нешта, што трэба абавязкова зрабіць, значна большая. І гэта ёсць. Не, ну натуральна, што я і падчас вот знаходжання на волі займаюся штодня, я бегаю, таксама там аджымаюся, раблю некія практыкаванні, але гэта, ну, не ў такой колькасці. І самае цікавае, што усе, хто са мной сядзеў, яны так ці інакш пачалі займацца сваёй фізічнай формай і фізкультурай.
Звычайна туды прыходзяць людзі са слабым целам, ці вы бачылі розных? Напэўна ж, не ўсе, канешне, такія ахвоты да фізычнай культуры штодзённай.
Калі ёсць моцны дух, то ён уплывае на слабую фізічную падрыхтоўку. Калі вот ёсць дух, то ты можаш фізічную сваю форму падцягваць да некага, ну, больш высокага ўзроўню. І няма духа, то нават калі ў цябе ёсць, ну, ад Бога дадзены некія добрыя кандыцыі фізічныя, то іх цяжка развіваць.
Ну, карацей, прыйшоў, засяродзіўся на духу, да, і тады можна пачаць і трэба пачаць, вы лічыце.
Абавязкова.
Пры любых умовах.
Пры любых умовах, толькі так ты зможаш там выжыць. Дазваляе тут абсталяванне ў камеры, вот гэтыя нары, ці шконткі, жалез, брусы, на якіх можна ажымацца, рабіць самыя-самыя розныя практыкаванні. Ну, акрамя гэта, трэба, каб дапасоўвалася яшчэ нейкая праца. Ну, я там пачаў пісаць вершы ў турме. Я, наколькі можна было, чытаў там кнігі, столькі, сколькі чытаў, відаць, у дзяцінстве. Я там шмат і пісаў, і вот такое спалучэнне фізічнай формы і духовнага, інтэлектуальнага развіцця, толькі яно дазваляе выжыць на працягу складовага знаходжання, ну, фактычна, вот у такім замурованым стані.
Ну, вось вы былі ў гэтым замурованым стані, і за гэты час ніводная хвароба да вас ці прычапілася штосьці такое?
Ну, што там, вот са зрокам, але гэта я падкрэсліваю просто...
Гэта умовы спецыфічныя,
так, да? Гэта спецыфічныя умовы, там узніклі некаторыя праблемы з пломбамі ў зубах, але там нельзя было вырашыць гэтае пытанне, але ўсё астатняе, дзякуй Богу, мяне мінавала, бо знаходжанне вот у такой нізкай тэмпературы, у такім цалкам завернутым, як мінімум на 22 гадзіны у бетону, гэту арматуру, конечно, можна было б чакаць і больш горшыя наступствы.
Ну, вы сталі прыкладам і ўвогуле, то вось такія выдавайце нататкі, щоб людзі не рыхтаваліся, таму што, ну, ведаю,
ну,
што...
так, я думаю, што гэта карысны досвід, а там можна, гэта становіць звычкай, ўсё роўна, як зранку ўстаць і пачысціць зубы.
Так, это был Анатолий Лебедько. Вы слухали программу «Свобода в тюрьмах». Сустранимся простый день.
Борються со свободой.
Свежие новини, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутерка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.